Дорогие дети, подростки, молодежь и взрослые. В одном лагере был мальчик. И этот мальчик, вот он, когда шел по лагерю, то он обязательно что-нибудь делал нехорошее. Например, вот идет и вот смотрит, маленькие детки в мячик играют. И он обязательно пнет мяч, чтобы он улетел. И детки плачут после него. Потом идет дальше, смотрит, девочки какие-то играют, он за косичку дернет. Потом идет дальше и что-нибудь обязательно сделает. Видно было, что вот если где там плач, где какое-то расстройство, это значит путь этого мальчика. Такой путь мальчика идет. Все знали, что идет мальчик, и все от него же даже прятались. Вот, а Иисус Христос, он был совершенно другой. Вот интересно, что Евангелие, оно очень скупо описывает радость от посещения Христа той или иной местности. Но давайте мы представим себе, как это было на самом деле. Вот приходит Христос, идет мимо города Наин. Похороны, хоронит единственного сына, и он его воскрешает. Мы читаем Евангелие, и воскресил сына, и все, как бы, ну так вот, просто воскресил. А представьте, что там творилось потом. Какой праздник, какое торжество, какое было ликование. Потом он приходит, написано в один город, написано, и исцелил всех нуждающихся в исцелении. Ну, буквально там три слова, буквально, и все. И как будто бы это, ну, такое явление, как пошел хлеб купил, да. А на самом деле мы представляем, какой был там огромный, ну, просто великолепный праздник. И вот я представляю себе, что вот когда Христос шел по земле вот израильской, то за ним тянулся такой шлейф радости. Христос, он не просто учил людей, он шел и вокруг себя создавал такую атмосферу торжества. Люди бежали к нему, люди оставляли все свои дела, шли, потому что вот у него были какие-то проблемы, он там кто-то был бесноватый, у кого-то что-то болело, у кого-то чего-то не было, у кого-то какие-то вопросы, они все шли, и после этого Христос ушел дальше, а на этом месте еще много дней, торжество, радость, пир, удовольствие такое. Друзья, я просто не представляю себе, что это было, когда Христос ходил по земле. В Евангелии это очень скупо описывается, но на самом деле, конечно, так и было. Почему? Потому что Христос очень сильно любил людей, он очень сильно любил тех, даже кто против него какие-то козни строили, и он всегда делал добро, и всегда был таким человеком, который вокруг себя распространяет только хорошее. И, кстати, это очень замечательно, если мы научимся с детства, вы научитесь с детства, хотя бы в какой-то мере подражать Христу, чтобы там, где вы были, туда, куда вы приходили, чтобы вы давали добро. Я знаю одного человека, он совершенно неверующий человек, абсолютно неверующий, даже такой, ну, как бы с минусом, знаком в неверующий. Но сам по себе человек неплохой. И вот он однажды приехал в город Киев, и ему там надо было по работе прожить полгода. Он снял квартиру и живет в квартире в Киеве. И подъезд, ну, как вы знаете, старые советские дома, они такие подъезды не очень хорошие, а он живет на третьем этаже. И он нанял бригаду мастеров и полностью весь подъезд отремонтировал. Вот весь подъезд отремонтировал. От начала до конца лесенки подчистил, это, покрасил новой краской, причем хорошо двери, почтовые ящики новые повесил, дверь в подъезд заменил. И потом его спросили, скажите, пожалуйста, зачем вы это делали? А он сказал такую фразу, меня мои родители научили, что там, где я нахожусь и откуда я ухожу, должно стать лучше, чем было до меня. Ну, такое хорошее качество человека неверующего, но качество хорошее. А вот у Иисуса Христа это было развито очень сильно, вот где бы он ни находился, всегда становилось лучше после него, чем до того, как он пришел. И я уже сказал, что у Христа это качество было, потому что он очень сильно любил людей. И вот сегодня я хочу поговорить об одной теме. И вы знаете, вот когда Христос видел людей, он всегда реагировал на их нужды. И вот в 5 главе Евангелия от Матфея написано, 1 стих. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их и говорил, блаженны, ну и так далее». Заповеди блаженства. То есть еще раз, друзья, когда Христос видел людей, он всегда восполнял их нужды. Он видел голодных – кормил, он видел больных – исцелял, он видел мертвых – воскрешал, он видел человека, который нуждается в ответах на вопросы, как Никодим, он ночью ему отвечал на эти вопросы. Он всегда давал людям то, что, в чем они по-настоящему нуждались. И вот сейчас он увидел народ. И он увидел народ, и он увидел нужду этого народа. Эта нужда, друзья, она была как 2000 лет назад, так и сейчас эта нужда – она никуда не делась. Эта нужда в человечестве не в еде, не в воде, не в чем-то еще. Это нужда в счастье. Он увидел людей и увидел, что они нуждаются в счастье. Он понял, что это люди хотят быть счастливыми. Друзья, абсолютно все люди хотят быть счастливыми. Все люди хотят быть блаженными. Слово «блаженство» в греческом языке – это то же самое, что слово «счастье». То есть просто крайняя степень счастья. Вот нам здесь с Аней так хорошо, что мы очень расстраиваемся, что сегодня последний день и что надо уезжать. Потому что здесь, мне кажется, просто вот рай. Если бы комаров не было, вообще бы рай настоящий был. Но комары для того и существуют, чтобы напоминать нам, что есть еще что-то лучшее. Вот. То есть любой человек нуждается в счастье. Когда мы желаем человеку там брак, у него брак там, например, мы что желаем? Мы желаем счастья. Когда день рождения, мы желаем счастья. Все люди желают счастья. И вот Христос увидел народ, и он понял, что сейчас их не нужно ни кормить, ни поить, ничего. Им нужно рассказать о том, как быть счастливыми. И он собрал людей вокруг себя, ученики приступили, и он им рассказывает о том, как быть счастливыми людьми. И он рассказывает вот эти известнейшие заповеди блаженства. Евангелие от Матфея, 5 глава. И я хотел бы немножко о них порассуждать. Я сейчас прочитаю все заповеди блаженства, но не буду говорить о заповедях блаженства, а сделаю некий анализ всех заповедей блаженства одновременно. Итак, давайте прочитаем 5 глава Евангелия от Матфея с самого начала. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Тогнали и пророков, бывших прежде вас». Каждый стих этого отрывка начинается словом «блаженством». Блаженны, блаженство, блаженны те, блаженны те, блаженны те. И мне хотелось бы, друзья, сегодня сказать об этом, потому что в счастье нуждаемся все мы, хотят счастливыми быть дети, хотят счастливыми быть подростки, молодежь особо хотят быть счастливыми, семьи хотят быть счастливыми. И, друзья, первая моя мысль, которую я хочу отметить из этого отрывка, что счастье есть. Я как-то ехал по одной местности, это было в ЛНР, так называемое, ДНР, ЛНР, то есть эти республики, которые образовались после страшной войны, которая случилась на востоке Украины. И вот мы ехали с братьями, и, конечно, это страшное зрелище, разбитые дома, изрешетчатые стены, осколки везде, от некоторых населенных пунктов вообще ничего не осталось. Страшно представить, какое бедствие здесь творилось, но я думаю, что вы тоже знаете это по новостям, а может быть, кто-то и был там. И вот мы ехали, ужаснейшая обстановка, кошмарная ситуация, и вдруг на одной стене дома разбитого совершенно почти никакого написано большими буквами «Счастье есть». То есть, видимо, какой-то человек, он написал, что не все в этом мире так плохо, как может показаться, и что действительно счастье есть. Может, это написал какой-нибудь влюбленный человек, может, человек, у которого сын родился, а может, человек какой-то, который что-то хорошее приобрел, и вот он в таком восторге написал, что счастье есть. Вы знаете, друзья, есть люди, особенно семейные, которые в этой идее разочаровались. Я одного человека спрашиваю: скажи, пожалуйста, ну как ты счастлив в своей семейной жизни? Он мне отвечает: я привык. То есть для некоторых счастье – это привычка. Вот притерлись, как бы, и нормально. А о счастье, таком настоящем счастье, полноценном счастье, счастье, которое человека, ну как бы вот так вот вдохновляет и влечет его вот так вот в жизни, там, в небо влечет, об этом счастье человек уже давно забыл и считает, что это какая-то книжная история, и что, может быть, это удел молодости, и, может быть, это удел каких-то особых людей, про которых в книжках пишут, а в настоящей реальной жизни есть только рутина, есть только какие-то придирки, есть только какая-то обычная жизнь, и в лучшем случае люди притерлись друг к другу, и в лучшем случае они друг другу не мешают. А счастье, наверное, и уже позабыть пора. Может быть, в небе, может быть, когда-нибудь мы будем счастливыми. А чтобы здесь на земле счастливыми, это, наверное, и просто невозможно. Друзья, тем не менее, Христос, Он говорит учение весьма практическое, и Он не говорит: блаженны вы будете, когда вы придете на небо, блаженны вы будете в раю, блаженны вы будете, когда земля закончится, и все это сгорит, и тогда вы будете блаженны. Нет, Он говорит: блаженны и говорит это в текущем времени, не в будущем времени, а в современном времени. Поэтому мне хотелось бы отметить эту мысль для всех, особенно для семейных. Все-таки лагерь у нас семейный, дети здесь так вот, как уже для вас часть была какая-то. Вот, поэтому я больше к семейным обращаюсь. Хотя и вы тоже слушаете. То есть я хотел бы обратить в эту мысль, что счастье, оно реально. То есть человек реально в жизни может быть счастливым. И если в вашей жизни что-то напортилось, если в вашей жизни какой-то прошел период, и этот период достаточно много подпортил, и сейчас у вас отношения в лучшем случае как бы просто нейтральные, вооруженный нейтралитет, как одна сестра про своего мужа сказала, что он мой злейший друг. Вот, то есть, а другая сестра сказала, я спрашиваю, как у вас отношения в семье? Она говорит, ну, если бы я была Евой, а он Адамом, то я яблоко бы взяла, а ему бы не дала. Вот, потому что жалко было бы. То есть, вот такие у них отношения. И бывает... Странные такие отношения, и я всегда говорю человеку, что в каком бы ситуации вы ни находились, в какой бы ситуации вы, ваша семья бы ни была, может быть, даже у вас очень все плохо, вы должны поверить, что это возможно исправить. То есть реально достичь ситуации, когда вы будете счастливыми людьми. И я даже одной семье сказал, что вот вы мне сейчас совершенно не верите, абсолютно не верите, но... Через какое-то время вы можете сказать, что как мы жили тогда и как сейчас, это огромная разница. К нам как-то домой приехала одна молодая семья, они недавно совсем поженились, может быть, пару лет назад, и у них были колоссальные проблемы между собой, и они даже хотели разводиться. И вот они, я беседовал с ней, беседовал с ними обоими, ничего не помогает, и так вот они уехали в таком же точности состоянии. И я думал, что ничего лучшего не будет. Но когда мы встретились с этой семьей, я встретился с этой семьей через несколько лет, то оказалась ситуация совершенно другая. У них полное счастье, полное взаимопонимание, все замечательно, и она, эта сестра, мне говорит, с ней я встретился, она говорит, я вспоминаю о том периоде, как о страшном сне. Все прошло, ну, как прошло, это другой вопрос, но сам факт, что возможно, счастье на земле возможно. Так первая мысль, что счастье есть. Вторая, друзья, мысль, что к счастью есть определенный путь. Друзья, вот эту мысль многие люди не понимают. Вот мы с женой решили из Ейска приехать в Новосибирск. И вы, разумеется, понимаете все, что никакого средства, которое перемещает нас от расстояния в расстояние, не существует, то есть мгновенное. Я как-то услышал такое выражение, мне оно очень сильно понравилось, и с тех пор я его часто говорю. Дети, вот мальчики, девочки, а вы знаете, что ученые изобрели средство, которое позволяет проходить сквозь стены, знаете, да? Это дверь. Ну, а что вы смеетесь? На самом деле... Средство, которое позволяет проходить сквозь стены. Открыл, прошел. Но когда вот я говорю эту фразу, да, я говорю, вот, смотрите, ученые изобрели средство, которое позволяет проходить сквозь стены. Мы сразу представляем себе. А потом говорю, дверь. О, дверь. Да мы знаем, что такое дверь. Вот я в одной общении проводил беседу о деньгах. Ну, в смысле, о благосостоянии, о деньгах. Я говорю, вы знаете, есть средство прекрасное. Вот есть такое средство стать... обеспеченным человеком все. Ну, какое? Работать. А, ну, это мы знаем, как бы работать. Как бы это неинтересно. Это вот если бы ты сказал какое-то волшебное слово, там, есть целая категория людей, которые любят ездить на всякие семинары, там, по развитию, слушать там всяких бизнес-тренеров. Они все рассчитывают, что они приедут в какой-то семинар, услышат какое-то волшебное слово, приедут домой, это волшебное слово скажут, и у них сразу деньги появятся. Друзья, за всю историю человечества, человечество не изобрело другого способа прохождения сквозь стены, кроме двери. И оно не изобрело другого способа заработать, кроме как работать, понимаете, да? И оно не изобрело другого способа, как, например, научиться чему-либо, как учиться этому. То есть все люди понимают прекрасно, что есть очень простые, очень действенные способы, которые тысячу лет работают, и сейчас они работают, но просто нам не хочется их выполнять. Друзья, так вот и к вопросу счастья, к вопросу вот этому достижения счастья тоже никакого волшебства нет. Мы не можем щелкнуть пальцами или мы можем моргнуть глазами, и у нас в семье что-то изменилось, и мы стали счастливыми. Есть определенный путь. Христос говорит, блаженны вот такие, 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 такие. Это целое направление. И мы должны понимать, что мы сегодня должны сделать один шаг, а завтра мы сделаем еще один шаг, а послезавтра сделаем еще один шаг, и в течение года мы сделаем 365 шагов, и мы станем на 365 шагов ближе к счастью, чем мы были год назад. А если мы рассчитываем на то, что оно само как-то придет и что-то изменится, то, друзья, оно годами ничего не будет меняться, а ситуация будет только ухудшаться. Вот была такая ситуация, как-то подошел один человек молодой ко мне и говорит, вот у меня, значит, друг есть, хороший очень друг, и мы с ним поссорились. Я его сильно подвел, он на меня сильно обиделся, и я не знаю, как с ним примириться. Я говорю, а что ты уже сделал? Он говорит, я у него попросил прощения. А как ты попросил прощения? Ну, он говорит, ну, попросил. Я говорю, ну, прям расскажи. Он говорит, ну, вот я подошел к нему и говорю, ты меня прости. А он что? А он буркнул что-то в ответ и ушел. И что ты? А я все. То есть я говорю, как все? Он говорит, ну все, что я могу еще сделать? Я все сделал. Ну как ты все сделал? То есть ты только один шаг сделал, такой маленький шажочек такой, да, прям маленький-маленький шажочек ты сделал, и ты что, все? А что я еще могу сделать? Ну еще раз попроси. А сколько раз просить? Ну, я не знаю, пока не простит. Попастись за это, помолись за это. Пошли к нему каких-нибудь парламентариев, чтобы они за тебя походатайствовали. Подари ему какую-нибудь, я не знаю, шоколадку там, или жвачку подари. Ну, я не знаю, там, ну, что-нибудь. Ты должен... Вот если бы ты пришел ко мне вот с таким списком, что я сделал вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, потом перевернул страничку вот это, потом еще раз страничку перевернул вот это, и тогда бы сказал, ну ничего не помогает, тогда можно было бы что-то говорить, но ты же ничего не сделал, кроме того, один раз прощения попросил. Друзья, вот у нас есть такой менталитет, что нам кажется, что какие-то большие глобальные вещи достигаются очень легко. Ну, я просто что-то сказал, и все должно измениться. Я подошел к жене и сказал, жена, ну давай все будет по-другому. И она говорит, ну давай по-другому, и все стало по-другому. Не бывает такого, друзья. Есть определенный путь, какой-то должен быть путь пройти, и человек должен знать, что этот путь надо достигать. В Священном Писании такие слова есть. Они не знают пути мира. То есть вот где-то в конце этого пути есть мир, человек хочет этот мир получить, он его ждет этот мир получить. Как-то мы были в одной поездке, там были высокие горы, и вот вершина горы, и очень хочется до этой горы, до вершины добраться. Вот она рядышком, вот ее видно, эту гору, хочется до нее добраться, до этой горы, но если ты не знаешь пути, ты никогда не до нее не доберешься, потому что если идти прямо, там овраги, скалы, ручьи, которые непереходимы, и нужен проводник, который тебя проведет по этому пути, и возможно, чтобы тебе дойти до горы туда, тебе сначала надо вбок пойти, потом, может быть, вниз пойти, потом, может быть, что-то обойти, и, казалось бы, ты идешь вбок, ты удаляешься от вершины, но ты к ней приближаешься, потому что именно вот это путь. А если ты будешь просто смотреть на нее, она будет как бы близко, но она недостижима. То же самое и мир, то же самое и радость, то же самое чувство счастья, то же самое такое благополучие в семье. Это вот та вершина, куда все стремятся, но некоторые не знают, как к ней пойти. Они стоят и смотрят на эту вершину, они завидуют этой вершине, они хотят, чтобы эта вершина была в их жизни, но как до нее достигнуть, они не знают. Вот этот путь, друзья, они не хотят идти путем. Есть определенный путь, по которому надо идти. Друзья, конечно, если ты сделал первый шаг, второй шаг, третий шаг ты сделал, то ничего не изменится сразу. Мне очень нравится этот пример, когда стены Иерихона. Помните Иерихон город? Вот город Иерихон, огромные стены, и, значит, идут израильтяне. И я этот много раз пример рассказывал, мне он очень нравится. Я представляю, как... И вот эти иерихонцы, они в ужасе просто узнали, что идут израильтяне. Они же знали, что израильтяне – это очень сильные люди, которые там и Черное море перешли вброд, ну, точнее, в посуху, и египтяне погибли. И Раав сказал, что мы все боимся. И вот тут огромное количество, вот там, не знаю, сотни тысяч идут вот этих израильтян. А иерихонцы, они вышли на эти стены, они смотрят на эти стены в таком страхе. Приходят эти израильтяне, делают круг вокруг города – и уходит. Иерихонцы думают, что произошло. Один говорит, это, наверное, была разведка. Они вокруг сделали круг, они высмотрели наши слабые места, и завтра они придут в слабые места, будут бить. Давай срочно укрепляем слабые места. Они укрепляли слабые места, точно утром рано идет новое полчище израильтян, израильтяне подходят, иерихонцы уже все на страже, кто там взял смолу, кипяток, чтобы выливать, кто там колья взял, кто-то луки натянул, израильтяне обходят опять круг и уходят опять. Иерихонцы думают про себя, так, стоп, может они что-то вчера не заметили, может какой-то у них план хитрый, это все-таки израильтяне, да, они такие люди хитрые. Вот, и значит, на третий день опять идут они круг и уходят. Ну, тогда иерихонцы уже совсем расслабились, поставили шезлонги, сидят на этих стенах, потому что они уже привыкли, что и израильтяне, они только кругом ходят и все, и уходят. И вот, друзья, я представляю, как вот себя чувствовали эти израильтяне. Вот они пришли к стенам Иерихона, круг прошли, ушли, второй круг прошли, ушли, третий круг прошли, ушли. И, конечно, у израильтян могла быть мысль, ну, а зачем мы ходим? Вот если бы, знаете, вот если было так, вот они прошли круг, и вдруг такая, знаете, трещина по стене, трещина пошла. Второй круг прошли, и камни упали. Третий круг прошли, и там башня какая-нибудь свалилась. Ну, все, с каждым кругом у нас, ну, какой-то результат. Но они ходят раз, два, три. Ничего не происходит абсолютно. Иерихонцы над ними уже издеваются. Да вы что, нам там закружить хотите, что ли? Вот, они уже... Потом на шестой день они уже семь кругов ходят. Ничего не происходит. Они седьмой круг прошли. Ничего не происходит. Ноль. И вдруг в какой-то момент времени трубим трубы. Трубят трубы, и стены падают. Вот, друзья, вот то же самое. Вот ты идешь, идешь, вот там из Ейска едешь в Новосибирск, сел на машину, доехал до Краснодара, сел в самолет, летишь. Ну, как бы нет Новосибирска, а потом раз и Новосибирск, и прилетел. Друзья, вот так и в нашей жизни. Есть путь, надо его идти. И поэтому ты идешь пути, идешь, и как будто ничего не меняется, как будто ничего не происходит. Но надо идти по этому пути. И ты дошел, и вот оно, вот ты пришел туда, куда шел, и вот оно счастье в семье появилось. Да, конечно, чем ты больше идешь, тем ближе ты к этому счастью. Да, ты как бы уже ощущаешь его приближение. Но, друзья, главное не остановиться на этом пути. То есть, к счастью, есть определенный путь. И Христос говорит, что да, счастье оно есть. Первая мысль – счастье существует. А вторая мысль – что к ней есть определенный путь. Третья мысль, друзья, что это счастье, это, точнее, этот путь, вот эта мысль, друзья, достаточно сложная, она простая, но надо ее просто немножко подумать. Путь к этому счастью, вот внимание, он настолько необычен, настолько странен, что никто в него не верит. В сам путь. Ну, я сейчас вам это докажу. То есть даже христиане не верят в то, что этот путь, который указывает Христос. Кстати, этот путь знает именно Христос, да, мы его как бы не знаем, потому что именно Христос создатель человека, именно он сердцеведец, он знает наши глубины и он знает путь к счастью. Человек его не знает. Мы можем прочитать тысячи, десятков тысяч книг о счастье, которые написали какие-то люди, и к этому никакого толку не будет, потому что эти сами люди, они как вожди слепые, которые ведут слепых людей и сами упадут в яму. Недавно мы узнали о том, что известнейший человек, который написал книгу о том, как правильно строить отношения со своей женой, он ее убил и теперь сидит в тюрьме. Вот, потому что он писал книгу и в конце концов убил свою жену. Друзья, то есть люди, которые много говорят о том, как быть счастливыми, они на самом деле ничего не знают, а знает это Христос, потому что он сердцеведец, он создатель вселенной, он создатель человека, и он точно знает, что нужно человеку, чтобы быть счастливым. Так вот, друзья, моя мысль третья, она вот какая. Этот путь настолько, ну, как бы, настолько странный для человека, что мы, даже будучи верующими, мы в этот путь не верим. И мы считаем, что Христос ошибся. Я вам это сейчас докажу. Здесь есть пресвитеры, братья, и у меня совершенно такое служение. И вот много раз бывает, что ко мне приходят люди или к другим братьям. Я многих братьев спрашивал, и у всех одинаковая практика. На исповедание люди и говорят, вот в нашей семье нет счастья. Или вот у меня на сердце тоска. Даже вчера такие записки были, что вот я не знаю, что делать. Вот как бы мне тоскливо на сердце и все остальное. И вот иногда бывают часовые беседы, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. И за годы служения таких бесед было очень много. Друзья, ни одного раза за всю историю моих бесед никогда, ни одного раза не было такого случая, который сейчас я расскажу. То есть я всегда спрашиваю, абсолютно всегда я спрашиваю, как ты считаешь, что не хватает тебе для твоего счастья? Не было ни одного случая, чтобы мне человек сказал, вы знаете, вот так в Библии написано, что блаженны плачущие. Мне для счастья мало, у меня мало слез, мне не хватает слез для счастья. Или написано «блаженны, алчущие». Или «блаженны, например, когда вас гонят за правду». И вот человек приходит и говорит, знаете, вот в моей семье вот это мало счастья, в моей жизни какое-то неустройство, у меня какая-то тоска. А что тебе не хватает для счастья? Ну, мне не хватает, чтобы меня гнали. Вот поэтому у меня мало счастья. Ни одного случая не было в моей жизни, чтобы человек, считая, что ему не хватает для счастья чего-то, он считал бы, что ему не хватает то, что написано здесь в Библии. «Я плохой миротворец». Или, например, «я мало алчу и жажду праведности Божьей». Да? Или «у меня сердце нечистое». Друзья, абсолютно всегда люди говорят другое. Они говорят, мне для счастья не хватает, чтобы у меня муж был немножко посерьезнее. Мне для счастья не хватает здоровья. Мне для счастья не хватает денег. Мне для счастья не хватает понимания в церкви. Не хватает для счастья друзей. Не хватает для счастья самореализации. Не хватает для счастья еще чего-то. Друзья, у человека абсолютно всегда есть свое представление того, что ему не хватает для счастья. Друзья, и никогда в жизни, я еще раз подчеркну эту мысль, я не слышал, чтобы человек считал, что ему для счастья не хватает вот этого. Следовательно, раз это никогда не было в качестве причины, почему он несчастливый, не было вот этой причины, значит, он и не верит, что вот именно вот это является путем к счастью. И, конечно, друзья, я читал некоторые толкования и спрашивал некоторых братьев и сестер некоторых спрашивал, и они говорят, то, что здесь написано, это относится к счастью, ну, туда куда-то, вот, небесному счастью. Потому что слишком странный путь, И вот когда, конечно, придут гонения, когда у нас будут там трудности, это, конечно, путь к счастью, но такой путь к счастью, который, ну, наверное, когда вот на небо мы придем, и тогда мы поймем, что вот оно, кажется, счастье, и вот для чего этот был путь. Друзья, то есть мы не верим, что в нашей практической жизни вот этот конкретно, вот эти заповеди, они приведут нас к блаженству. Мы в это не верим. И моя третья мысль, друзья, она заключается вот в чем. Путь, который предлагает Христос, настолько необычен, настолько противоречит нашей внутренней природе, настолько не помещается в наше мировоззрение, что мы его неосознанно отвергаем. И мы не хотим идти по этому пути. А любой другой путь не ведет к счастью. Я как-то тоже рассказывал, у нас в Вейске есть такая странная интересная вещь, такая достопримечательность. Если ехать по дороге в одну станицу, называется Есенская станица, то там будет по дороге еще одна станица, которая сбоку находится. Ну, станица — это деревня, по-сибирски деревня, по-краснодарски станица. И вот там интересно так, что вот эта станица, она достаточно популярная, вот куда, которая сбоку находится. И получилось почему-то, ну, когда строили дорогу, какая-то ошибка произошла, и вот ты едешь по дороге, и вот чтобы попасть в эту станицу, там такая маленькая, ответвленная как бы такая дорожка, и никакого знака нет. А если чуть раньше, то такая большая дорога уходит в сторону, знак стоит, но это неправильно. Если ты поедешь по этому знаку и по этой дороге, то ты попадешь в поле, и там просто потеряешься. То есть, когда строили, там что-то перепутали, и дорога широкая, и знак указывает не туда, куда надо, а маленькая дорога и без знака указывает туда, куда надо. И вот как-то приехал к нам брат один и говорит, мне надо в эту станицу попасть. Я говорю, вот вы когда поедете, вы имеете в виду, что там будет широкая дорога и будет знак, и это туда ехать нельзя. Это будет обман. Причем, я вас предупреждаю, что вся ваша внутренность будет вам говорить, что надо ехать именно туда. Но вы туда не езжаете, потому что это неправильно. Вы проедете прямо, и там будет дорожка такая какая-то неказистая, и знака не будет. Вот там поверните, и вы пойдете в дорогу. Понятно? Я ему раз пять повторил. Вот, почему я так много повторяю? Потому что мне не хочется потом ехать и вылавливать человека, от того, куда он попал. И вот он, значит, едет этот человек, минут через 30 звонит. Денис, слушай, тут какие-то поля какие-то. Я говорю, а не повернули ли вы на той широкой дороге по знаку? Ну да, повернул. Я говорю, зачем? Ну как, он говорит, вы знаете, Денис, я ехал, и я помнил ваше предупреждение, но тут такая широкая дорога и такой знак, ну что я никак не мог подумать, что, ну я подумал, что, наверное, вы все-таки ошибаетесь. Я говорю, ну я здесь живу, я же знаю эту местность. Друзья, вот человеку иногда настолько кажется, вот прям кажется, что вот это та дорога, которую надо. Когда я был маленький, мне было лет 13, наверное. Ну, это не очень маленький, да, вот. Но все равно, по моему возрасту маленький. А я жил в городе Тольятти, и не был никогда в деревне. И вдруг обнаружил, что у меня есть какие-то дальние родственники в деревне. В Татарстане есть родственники. И мы туда поехали с родителями. И оказалось, там какие-то четвероюродные или пятиюродные братья там живут. Тоже такие 13-14-летние парнишки. Но они живут в деревне, прямо именно настоящая деревня. У них отцы лесники. Такие ребята, настоящие деревенские ребята. И поэтому они с 10 лет ездят на мотоциклах все. А я мотоцикл-то только в глаза, наверное, первый раз увидел, как бы только издалека раньше видел. А мотоциклы тяжелые, такие большие, и у них был лишний мотоцикл, они дали его мне. Конечно, его трудно даже поднять. И вот я сел на этот мотоцикл, первый раз, поехал. Ну, как бы здорово, конечно, адреналин такой, интересно, но страшновато, потому что первый раз же едешь, там еще такие вот дороги, все. Ну, вот пару дней я поучился, а на третий день они, говорят, поехали с нами на озеро, там рыбу ловить, купаться, там интересное озеро. Ну, мы поехали. И они говорят, только езжай строго за нами, вот чтобы ехал за нами. Ну, и вот они едут, мотоцикл впереди, а я на последнюю еду. И, конечно, я отстаю, потому что, ну, немножко страшновато. Они едут быстро, они привычные, а для меня мотоцикл тяжелый, новый, и мне страшно. И я отстаю, потом нагоняю на прямых дорогах, на поворотах опять отстаю. И, в общем, у меня не очень большое удовольствие от поездки, потому что я больше переживаю, что они обо мне скажут, и скажут, что я трус какой-то деревенский, ой, этот, городской, и мне там так... И я вот пытаюсь их догнать. И вдруг они выезжают на такую полянку, вот примерно вот такая опушка, и вот дорога обходит эту опушку вот как бы стороной. И вот они по дороге едут, в такую окружную. А я смотрю, что дорога, она вот здесь выходит. И думаю, я сейчас срежу по этой опушке. Потому что пока они вокруг поедут, я прям проеду и догоню их. И компенсирую вот это свое отставание. И я съезжаю с дороги и еду вот по этой опушке. Вот по этой, ну вот так вот, как здесь примерно, такие деревца растут небольшие и травка. И вдруг обнаруживается, что это не оказывается не опушка никакая, это болото. Вот, и со стороны не видно. И я вот заехал, и смотрю, колеса буксуют, и все, и встал. И все, и свалился с этого мотоцикла просто в болото, тенистое, какое-то там жёлтое, там лягушки на меня сели. Вот. А они остановились там и говорят, как там оказался? Я говорю, ну, решил срезать. Они говорят, мы же тебе сказали, езжай за нами, мы же знаем дорогу, че ты полез в болото? И вот вместо того, чтобы рыбу ловить, вместо того, чтобы купаться, мы этот мотоцикл вытаскивали, они там залезли тоже в это болото, тащили, а он тяжелый, и весь грязный, вонючий, значит, и вот вышел. И мне, конечно, было очень стыдно. И я тогда с тех пор запомнил хорошее правило. Не все надо делать, как тебе кажется надо делать. Надо иногда доверять другим людям, которые лучше знают. Вот, друзья, тем более это касается в таком важном вопросе, как созидание нашего семейного счастья, нашего жизненного счастья. Нам иногда кажется, что вот именно вот это нужно мне сейчас, и тогда моя жизнь будет счастливая. А Христос говорит, это тебе только так кажется. Тебе нужно вот это. Вот что я сейчас написал. Вот это тебе нужно для счастья. Блаженные вот эти люди, а не блаженные вот эти. Люди думают про себя. Да, конечно. Огромное количество людей, они думают, что богатство это не ведет к счастью. Но я-то знаю, что именно в моей жизни богатство принесет счастье. И вот он старается быть богатым, а потом зарабатывает деньги, а счастья нет. Потому что тебе так кажется. Итак, следующая моя мысль, друзья, что для того, чтобы быть счастливым, нужно пройти по дороге. И эта дорога настолько необычная, настолько странная, настолько она, ну как бы сказать, не соответствующая нашему опыту и опыту жизни окружающих людей, что нам очень трудно в нее поверить. Но мы должны в нее поверить, потому что именно эта дорога ведет к счастью. Следующая мысль, четвертая, у меня еще две мысли. Четвертая мысль, она заключается в том, что вот это вот то, что здесь написано, относится ко всем людям. Относится ко всем людям. Вот вы знаете, друзья, что мы с вами, каждый из нас, это человек исключения. Вы знаете, да? Сейчас я поясню. У меня несколько дней назад, ну, несколько, точнее, недель назад был такой случай. Мои детишки что-то провинились, и я их сделал замечание, и они опять что-то провинились. Вообще, не так часто я их ругаю в жизни и голос повышаю, но бывает, что я на них повышаю голос, и бывает очень сильно. И вот, значит, я стою на лестнице, у меня на второй этаж лестница, и вот они собрались, и я их очень сильно ругаю. Прям ругаю неправильно, то есть так нельзя ругать родителям. Я голос повысил, прям кричу на них, гневаюсь на них. Ах, вы такие сякие, и все. И вот когда я на них гневаюсь изо всех сил, кстати, когда я вот уверовал, я услышал одно слово такое, знаете, оно мне понравилось. Вот человек говорит, один папа сказал, я на своих детей так нашумел, мне так это слово понравилось, нашумел. Он такой, знаете, такое обтекаемое доброе слово. Не накричал, не наругал, не нашумел. Это прекрасно, я тоже вот на них нашумел. Вот. Но, чтобы, если быть честными, то, конечно, не нашумел на них, а я очень сильно на них разгневался и прям в гневе своем излил все, что они думают. Вот. И вот я их ругаю, вот я их ругаю. И в этот момент времени, когда я их ругаю, мне в голову приходит мысль из Слова Божьего. Написано, что гнев человеческий не творит правды Божией. И вот я прям ругаю их, и мне вот эта мысль в голове крутится. И я сам себе на эту мысль отвечаю. Понятно, прекраснейшая мысль, замечательная тема для проповеди, хорошее наставление кому угодно. Но в данном конкретном случае 100% мой гнев творит правду Божию. Я абсолютно справедливо на них гневаюсь. Друзья, и вы знаете, вот мы люди исключения. Мы все с вами согласны какими-то идеями Божьими, заповедями Божьими. Мы все согласны с утверждениями. Но в моем конкретном случае прямо сейчас это исключение. И поэтому следующая у меня мысль была, когда я нагневался, что всякий гнев и всякий крик да будет удален от вас. И я думаю, ну уже сам, понимаете, я на них ругаюсь, а сама в голове мысль такая, думаю, ну тут уже просто никуда не попрешь. Написано всякий гнев и всякий крик, уже просто нельзя никак лазеечку найти никакой абсолютно. Вот, потому что если гнев человеческий не творит правды Божией, там еще можно лазеечку найти, что у меня сейчас не гнев человеческий, а мне благодать Бога на меня сошла, и я гневаюсь Божьим гневом, то тут уже никаким образом нельзя лазейку найти, и у меня следующая мысль, что всякий гнев удален. Вы не представляете, как было сложно остановиться, пойти в комнату, помолиться, потом попросить у людей прощения. Друзья, как сложно встать на рельсы обычного человека. Как сложно стать человеком, таким, как все. А хочется всегда быть исключением. Я же исключение. Да, вот, например, я с сестрой со мной беседую. У нас молоденькая сестричка, она там с одним парнем, ну, как бы у них чувства такие, знаете. Ну, Маяковский пишет, что это, как бы сказать, это Я вспомню, потом скажу, очень интересно. Но вот они думают, что это любовь. И я объясняю, я рассказываю, что вот в таком возрасте это не любовь, это лишь как бы такие обманчивые чувства, что тебе надо... Привожу много-много-много примеров, рассказываю о том, чем это может закончиться. Она слушала, слушала, говорит, да, это все... Как вы правильно говорите, все это истина. Но вот у меня конкретно будет все по-другому. Так же, друзья, вот то есть мы с вами люди исключения. И причем абсолютно все. Каждый исключительный. Друзья, так вот, с этим надо бороться. Мы должны понимать, что мы обычные люди. На нас распространяются обычные правила. Человек едет по дороге, водитель, и видит знак 90. И когда другой нарушает, он очень злится по этому поводу. Потому что, ну как ты нарушаешь? Ну у меня в данном случае, ну я же спешу, я могу нарушать. Друзья, и все беды, точнее не все беды, но очень много бед, очень много проблем даже в нашей физической жизни случается от того, что мы считаем, что да, газ нужно вот так проводить, и это правильно, и это мудро, и люди молодцы. Но в моем доме у меня сейчас нет денег, у меня сейчас нет на скорую руку, я газ по-другому проведу. А потом пожары, а потом какие-то несчастные случаи. Друзья, вот это чувство исключительности в нас, оно всегда должно быть изгоняемо. Мы не исключительные люди, мы обычные все люди, должны слушаться обычных правил. На нас работают обычные методы. Пару еще примеров. Вот мы сидим на собрании, идет проповедь, и мы все возмущаемся, что кто-то на собрании разговаривает. Как они могут разговаривать на собрании? Но у меня лично настолько гениальная мысль, что, конечно, я должен сообщить ее сейчас соседу. У меня же исключительно гениальная мысль. Это все там серая масса. А я вот настолько гениален, что я вот свою мысль должен сказать. Друзья, вот мы все люди исключения считаем. Но это нельзя так делать. Это надо искоренять в себе, это в детях своих. И надо внушать нам, что мы обычные люди, которые должны жить обычными правилами. И вот то же самое здесь. Кто-то читает «блаженно нищие духом». Да, действительно, это блаженно нищие духом. Но в моем конкретном случае я по-другому буду поступать. Друзья, и вот эта исключительность наша, она мешает нам быть счастливыми людьми. Мешает. Человек, который смирится и скажет, что я, Господи, смирюсь вот именно тому, как здесь написано, вот этот человек и будет по-настоящему счастлив. Он и будет пожинать плоды действия этого слова. Поэтому следующая мысль была, моя четвертая. Что нужно принимать так, как здесь написано, и не думать, что у меня вот сегодня, или в моей жизни, или вот сейчас какое-то другое будет исключение, чем здесь написано. То, что здесь написано, написано относительно всем людям, и в том числе и меня. И последняя моя мысль, друзья, которую я хочу отсюда извлечь. Вот если бы мы эти заповеди разделили по категориям, то есть здесь... Написано несколько стихов, да, много стихов написано, но все эти заповеди, они делятся на три категории большие. Первая категория – это категория нашего внутреннего отношения, то есть внутреннего состояния. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие, жаждущие праведности или правды. Это заповеди, описывающие наше внутреннее состояние. Следующие заповеди, следующий блок заповедей – это заповеди, описывающие отношение к людям. Это милостивые, это миротворцы, это ну, чистые сердцем. Кстати, здесь тоже это заповеди именно отношение к людям. Это следующий блок заповедей, заповеди, описывающие отношение к людям. И следующий блок заповедей – это заповеди, описывающие отношение к Богу. То есть наша верность по отношению к Богу. Блаженны изгнанные за правду, блаженны, когда вас будут поносить. То есть блаженны вы, когда вы ради Бога готовы чем-то жертвовать. Это наше отношение с Богом. И вот, друзья, эти заповеди, как бы можно представить себе три основания. Основания такие, вот, на которых дом стоит. И вот первое основание, такой первый камень, это камень нашего внутреннего состояния. Второй камень, это камень наших взаимоотношений. И третий камень, это камень наших отношений с Богом. И вот чувство счастья или счастье настоящее, или даже не счастье, а блаженство, именно высшая форма счастья, она возможна тогда, когда у нас есть все три основания. Если у нас будет только два основания, будет перекошенный дом. Если будет одно основание, вообще ничего не устоит. Должно быть три основания. Некоторые люди переживают о том, чтобы у меня с Богом было все хорошо, и не переживают, чтобы у меня с ближними отношения были налажены. Такие люди, друзья, не будут блаженными, не будут счастливыми, потому что одного основания не хватает. Некоторые люди говорят о том, что главное в мире с людьми быть, а то, что внутри, если никто не знает, пусть это никто не знает, оно там в сердце похоронено, и никогда никто не узнает, и что у меня там в сердце есть, это мое личное дело, тоже никогда не будет у тебя счастья, потому что нет этого основания. Кто-то, может быть, не переживает об отношениях с Богом. Главное, чтобы о тебе хорошо думали, главное, чтобы тебя совесть не беспокоила, можно как-то с ней договориться. А с Богом отношения, вот как Бог хочет, друзья, верность Богу оказывать, наверное, вот этого в жизни некоторых людей нет, и они тоже не будут счастливыми, тоже не будут блаженными. Потому что вот эти заповеди, они действуют как бы цельно, они действуют сразу. Хочешь построить в своей семье счастье, наведи порядок в своем сердце, наведи порядок между людьми, то есть будь именно правильное отношение к людям, и у тебя должна быть верность Богу. Вот три вот этих камня, три основания, они позволяют созидать то здание блаженства, о котором здесь говорит Христос. И это очень важно. Друзья, я очень коротко, буквально несколько секунд, хочу обратить внимание вот на последний блок этих заповедей. Здесь написано: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут вас поносить, вас и гнать, и всячески неправильно злословить за меня, радуйтесь и веселитесь». Вчера мы говорили на семейном здесь о верности, что должна быть верность в семье. И вот здесь то же самое по отношению к Богу. Есть такое замечательное выражение, оно мне очень нравится, и я иногда его применяю. Один человек сказал такую фразу: «У меня есть принципы, но если они вам не нравятся, то у меня есть другие принципы». Вот. То есть многие из нас, они живут так, что у меня есть принципы до определенного момента, а когда момент неподходящий, то у меня есть другие принципы. Как-то я приехал в один город и подошел ко мне человек, который только уверовал. И он говорит: «Брат Денис, хочу поделиться с вами радостью. Вот я уверовал в Бога, а я портной. И я решил в своем сердце, не буду больше шить ничего греховного. Я решил в своем сердце, что теперь я буду только хорошую одежду жить. Я откажусь от заказов актрис, которые у меня много актрис у него там заказывали. Я откажусь от заказов нецеломудренной одежды. Я буду шить только святую, хорошую одежду, чтобы мне не было стыдно за то, что я вот делаю». Ну, я так радуюсь за него, он такой в восторге, он даже еще крещение не принял, он так недавно покаялся, он в таком восторге, все. Потом он помолчал и говорит: «Ну, это если работа будет, конечно. А если работа не будет, придется шить все на свете». Вы знаете, вот, ну, ему простительно, потому что недавно уверовал, но вот такое это. Так вот, последняя самая моя мысль, что вот эти заповеди блаженства, они принадлежат людям, которые не разменяют их на что-то другое, которых как бы не продадут. Мы недавно с детьми в семье вспоминали такой случай. Вот, дети, я хочу вам рассказать такой маленький примерчик. Представьте себе, что... Такая даже загадка. Вот угадайте загадку или нет. Кто в Библии из неверующих людей видел то, что не видели никто из верующих людей? И даже самые-самые лучшие верующие люди очень бы хотели это увидеть, но они этого не видели. А видели неверующие люди. Вот как вы думаете, про что идет вообще речь? Вот, ну, и взрослые могут подумать. Тоже загадка, мне кажется, не такая простая. Как вы думаете, что очень бы хотели видеть верующие, но не видели? А видели неверующие, которого не хотели этого видеть. О, даже я сейчас придумал хорошую загадку. Значит, верующие хотели и не видели, а неверующие не хотели, а увидели. Как вы думаете, что это? Нет, я не это имел в виду. Не, ну Бога-то и верующие видели тоже. Как бы, вот как вы думаете? Ну ладно, не буду вас мучить. Это история про воскресение Иисуса Христа. То есть, в момент воскресения кто видел? Стражники, римские стражники. Они стояли там, и они это видели. Так же, да, друзья? То есть, ни апостолы, ни Мария, никто ничего не видел, а видели только вот эти стражники, причем римские. Это событие потрясающее. Сейчас вот журналисты, они же гоняются за всякими событиями, хотят увидеть какие-то события яркие. Более яркого события во всем мире не было. Несколько человек, римских воинов, увидели самое величайшее событие, которое только могло вообще произойти во всей вселенной. Конечно, они были в восторге, наверняка они испугались, наверняка это было страшно, но, конечно же, они были полны речами, хотели об этом всем рассказать. Очень трудно не рассказать о том, что ты видел. И тут им говорят фарисеи: «А давайте мы вам дадим денег для того, чтобы вы не рассказали». «А сколько вы дадите денег?» «Ну, дадим вам один динарий». Ну, римские воины говорят: «Ну, за динарий как бы это слишком мало». Вот эта история, которую мы видели, настолько хорошая, что, конечно, мы обо всем, всем расскажем, и динарий – это маленькая компенсация за эту историю. И там такие слова в Библии написано: «И довольно денег дали воинам». Помните, так написано? «Довольно». Довольно для чего? Довольно для того, чтобы они замолчали, чтобы они продали то, что они видели, вот за эту сумму. Один человек написал в книге в своей, тоже неверующий человек, один психолог, он написал так, что у любого человека продается любой его принцип. Главное назначить цену. Вы согласны с этим, друзья? Вот это правильное выражение или нет? Что любой человек любой свой принцип продаст, главное назначить должную цену. Так это или нет? Или есть исключение, как вы считаете? Друзья, вот в нашей практической жизни так часто бывает. Вот у нас есть определенные принципы, определенные наши какие-то утверждения, но при определенных условиях зарплата на предприятии, слишком большая выгода от того, что мы, например, где-то с совестью своей в компромисс войдем, мы можем как бы продать это, да, вот за какую-то сумму денег. Вот как эти римские воины, им довольно дали денег, чтобы они забыли о воскресении Иисуса Христа, чтобы они никому об этом не говорили. Я представляю, этот римский воин приходит домой, у него жена, дети, ему прям хочется рассказать, что он видел. Никто этого никогда в жизни не видел. А нет, деньги перевесили. Друзья, так вот, чтобы нам действительно достичь счастья, нам нужно поставить принципы Божии настолько сильно высоко, чтобы даже если нас гнать за них будут, написано, блаженны вы, когда вас гонят. Вот даже гнать, если за это будут, даже если поносить за это будут, даже если мы будем крайне неудобства, эти принципы не продаются. Они не меняются ни на что. Они незыблемы в нашей жизни. Они никогда не могут быть изменены. Друзья, и тогда, конечно, эти принципы начнут в нашей жизни работать. Да, о каждой из этих заповедей стоит отдельно порассуждать. Это маленькое мое домашнее задание вам. Можете в семьях своих или в церквах своих порассуждать о каждом из этих принципов отдельно. Но в целом, если мы к ним отнесемся им таким образом, они нас обязательно приведут к тому, что здесь написано, к блаженству. Итак, заканчивая проповедь, я хочу, друзья, напомнить о том, о чем мы говорили. И мы говорили о том, что счастье или блаженство есть. Это не обещание будущего, это реалии нашей жизни. Оно возможно в любых обстоятельствах, в каких бы мы ни жили условиях материальных или физических, счастье возможно. Второе. К счастью есть путь. Оно недостижимо быстро и недостижимо сразу. Надо пройти определенный путь, и тогда мы его приобретем. Третье. Этот путь знает Христос. И наше естество, и наш опыт, он не согласен с этим путем. Но как раз здесь и нужно довериться тому, кто этот путь знает. Четвертое. Мы не должны думать, что именно в моей жизни, именно в этой ситуации я исключение. И этот путь для кого-то, но не для меня. И последнее, друзья, мы должны быть верными по отношению к принципам Божьим. Потому что если мы не будем верными, то мы не сможем достигнуть того, о чем здесь написано. Друзья, вот такая тема. Хотелось предложить всем нам об этом порассуждать. Давайте мы помолимся. У кого есть желание, пожалуйста.